Еще раз добрый вечер всем. Я должна сказать, что с тех пор, как мы даем уроки на тему «Прошлом варит», не было темы, про которую я бы думала, что она настолько сложная. Потому что два человека практически всегда имеют разное представление о том, что важно и что не важно, и на что надо тратить деньги. То есть сижу, готовлю этот урок и думаю, ну ладно, но в общем-то всякие разговоры и конфликты начинаются уже после того, что я думаю, что всем понятно, что мы выплатили самое главное, то есть плату за квартиру, коммунальные услуги. Останавливаюсь и говорю себе, стоп, сколько нужно платить за коммунальные услуги, совершенно непонятно. Вот нужно включать так много кондиционера или не надо? А может, можно обойтись без него, и совсем не так жарко, или наоборот, зимой не так холодно, а мы тратим кучу денег на электричество. Ежедневные душевые для всех, нужны или не нужны? А кто сказал, что нужны? У нас дома купались 3 раза в неделю, и все были чистые. И вообще не надо стирать вещь после того, как ее 1 раз одели. Подумаешь, взяли магвон и вытерли. А с дезодорантом запах пота не так чувствуется, и вещи портятся, когда их так часто стирают. Я думаю, что всем понятно, что я цитирую вещи, которые я слышала собственными ушами, так? То есть даже о таких простых, вроде бы элементарных вещах, сколько нужно тратить на коммунальные услуги, уже может возникнуть дискуссия. И обычно все семейные дискуссии о финансах, собственно говоря, сводятся к двум претензиям. А. Недостаточно зарабатываешь, б. Чрезмерно тратишь. И кто недостаточно зарабатывает, это может быть и муж, и жена. Вот ты выбрала эту работу, она совершенно невыгодная, если бы ты там перешла на что-то другое, у нас было бы гораздо больше денег. Ну и что, что ты эту работу любишь, и она тебе интересная, но денег с нее нет. Ты не работаешь достаточно много часов, работал бы больше, было бы больше денег. Это первая претензия. Вторая претензия – деньги тратятся попусту. Можно обойтись без этого. А без этого я уже видела, простите, начиная даже с продуктов питания. И такие, если меня спросят, то я лично считаю, и это не имеет никакого значения для других, что не обязательно есть все овощи и фрукты круглый год. Овощи и фрукты в моих глазах это дело сезонное. И когда, скажем, помидоры подскакивают, их цена подскакивает до небес, то в моих глазах витамин С можно получить из апельсинов, которые как раз в этот сезон дешевые. Но, повторяю, мне кто-нибудь другой скажет, уважаемая Цепора, но ведь есть вещи, на которые вы тратите деньги, а кто-нибудь скажет, что такие расходы не нужны. Конечно, есть. Не сомневаюсь. Всякие платные курсы, которые я беру, и мне они интересны. В моем возрасте с этого новой специальности не будет диплома тоже. как же договариваться о такой теме, если любой вопрос на эту тему у нас не два-три мнения? Мнение мужа, мнение жены, мнение детей, добавьте еще мнение свекрови, тещи, свекра, тестя, родственников и так далее. Я должна сказать, что я не обещаю, что можно выйти из этой темы с таким решением, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Но если мы не хотим постоянно ссориться о деньгах, а это крайне неприятно, есть вещи, о которых нужно договориться. Первое – это семейный бюджет. И для того, чтобы мы могли построить семейный бюджет, необходимо, чтобы было понятно, из каких денег он складывается. То есть, я приведу пример. Люди постарше, во втором браке, какие деньги у нас общие, а какие раздельные, на что тратятся общие деньги? А за что каждый отвечает сам? Я, например, сейчас встречалась с женщиной, которая скоро выходит с Божьей помощью замуж по второму разу. Она сказала, совершенно понятно, что расходы на моего сына – это мои расходы, он их не обязан платить. Как я их буду платить? Есть элементы, есть часть моей зарплаты, которая на это пойдет. Но это мои расходы. Его алименты – это два разведенных. Так, ее алименты – это те, которые она получает на сына. Его алименты – это то, что он должен платить. Это его расход. Нам нужно договориться, что у нас общее. Поэтому, кстати, сегодня очень принято для людей во втором браке перед заключением брака сделать то, что называют эскем мамон, финансовый договор. И я всегда говорю, что чем подробнее там договариваются, что общее, а что у каждого его и отдельно, тем меньше потом причин для обид, конфликтов и спор. Но если мы говорим о паре в первом браке, то я предлагаю ввести в тему Галаху. Начнем с этого. И поймем, что по Галахе происходит, что положено, что не положено. Так вот, в ктубе мужчина берет на себя материальные обязательства в отношении своей жены. И сегодня, дорогие женщины, мы не будем говорить об обязательствах в области интимной жизни, а будем говорить именно о материальных обязательствах. Когда человек женится, он берет на себя кормить и покрывать жену. То есть слово, которое пользуется Тора, кесут, покрытие. Значит, обычно это переводят как кормить и одевать. Есть и толкователи, не все, которые говорят, что это включает в себя квартплату, то есть крыша над головой, это важное покрытие. Так? Но, по крайней мере, кормить и одевать. Теперь возникает вопрос, что такое кормить и одевать? Может, если он ей будет, я знаю, ну, не будем говорить «паёк концлагеря», не дай бог. Но если он ей дает буханку хлеба в день и платит за воду, которую она пьет, может, он этим выполнил свои обязанности, кормить ее с голода, это теперь точно не умрет. Так вот, женщина, я очень надеюсь, что в семье не садятся и не разбирают, должен ли он позволять, чтобы хлеб этой буханки намазывался маслом или к нему брали бы кусочек сыра или не должен. Но я скажу так, Рамбам разбирает это и говорит, что он, значит, там приводится принятое в его время меню, так, которое даже стакан вина в день включало в те времена. Так, и, значит, написано так, это для бедных, а более обеспеченный человек должен кормить в соответствии с своим статусом. То же самое насчет одежды. Теперь, за это мудрецы обязали жену в некоторых материальных обязательствах, уже не по Торе, а, значит, это постановление мудрецов, чтобы у мужа не было ощущения, что на нем женились только ради того, чтобы он материально обеспечивал семью. Как мудрецы постановили? Плоды деяний рук ее идут мужу. Что значит плоды деяний рук ее? Во времена, что женщины не работали вне дома, домашние работали. Женщина варит, убирает, стирает. И опять тут же Рамбам приводит список работ. Знаете, я рада, что мы живем в современности. Они работали физически тяжело. Но дальше Рамбам пишет опять такую интересную фразу. Все это, когда человек бедняк, а если он человек обеспеченный, то он нанимает ей служанку. То есть он не может сказать, сэкономим деньги за счет того, что она будет делать все работы сама. На тяжелые физические работы нанимаем служанку. Более богатые двух служанок и так далее. И дальше то, что он пишет, это уже скорее носит не материальный, а психологический характер. Что даже в очень богатой семье пусть побеспокоятся о том, чтобы женщина что-то делала, пусть займется каким-нибудь легким и приятным ремеслом, типа вышивания, шитья и так далее. Почему? Потому что безделье приводит к скуке, а скука, как известно, ведет к греху. То если мы перенесем это все на современность, то, во-первых, я лично глубоко убеждена, что сегодня каждой женщине положено пару служанок. Например, у меня есть чудесная служанка, ее зовут моя стиральная машина. И я не думаю, что можно сегодня прийти и сказать: нет, дорогая, ты делай стирку руками, чтобы мы сэкономили на стиральной машине. У меня есть еще пару служанок, кухонный комбайн. которые сегодня в тех или иных вариациях есть у многих женщин и так далее. Теперь, сегодня большинство женщин работают. Так если муж обеспечивает нужды семьи, то зарплата жены идет мужу, который ее не должен тратить на сигареты и развлечения для себя, а вносить в общую кассу по Аллахе. Так, если же женщине выгоднее отказаться от обеспечения, которое ей мужчина должен поставлять, и иметь свои деньги, то галаха это позволяет, но тогда она должна действительно себя кормить и одевать. То есть я не могу и работать и оставлять себе зарплату и требовать от мужчины обеспечения. По галахе так это не работает. Мужчина не может отказаться обеспечивать жену и сказать: «А ты знаешь, милая, живи на свою зарплату, мне невыгодно тебя кормить и одевать, потому что это его обязанность по Торе». А она, да, может решить, хочет ли она принимать от него материальное обеспечение и отказаться от своей зарплаты, то есть вносить ее в общий банковский счет. Либо она хочет жить на свою зарплату, но тогда он не обязан обеспечивать ее. Это галахическая карта. Теперь, как люди на практике живут? Я думаю, что при первом браке очень важно несколько вещей. Первое, что у нас есть семейный бюджет. И для того, чтобы бюджет мог как-то выстаивать, необходимо, чтобы расходы не превышали доходы. Я знаю, что сегодня есть очень много семей, которые себе позволяют вещи, которые им совершенно не по карману и живут в долг. Пиркей Авот называет это дурной путь, по которому идет человек. Каков дурной путь? Одалживает и не имеет с чего платить. То есть лове раша вело и шалам. Человек, который одалживает деньги заранее, зная, что он не вернет свой долг, или мне скажут, что люди считают, что они да вернут долг, не проверяет, или он может вернуть долг и одалживает еще какие-то деньги, еще какие-то деньги. Этот человек в эта семья, они в нехорошем положении. И действительно, люди в таком положении, когда расходы переходят в доходы, должны попытаться увеличить доходы и подсократить расходы. Но, дорогие женщины, я это говорю очень четко и ясно. Я не могу просить у мужа. Кстати, как всегда, слышь, у жены делать дополнительные часы на работе и не понимать, что у этого будет цена дома. То есть человек, который работает не 8 часов, а 10, 11, 12, он действительно не имеет никаких сил потом помогать по дому, делать какие-то домашние работы и так далее. Так надо быть готовой к этой цене, когда мы уговариваем повысить доходы. Нельзя приходить с двумя претензиями одновременно. Дома не делается то, что должно делаться, и не зарабатывается достаточно. И понимание того, что нельзя сделать все, это начало того, как мы можем договориться между собой. Дальше. Очень важно, если мы никак не можем договориться о бюджете. Сегодня есть очень много организаций, цель которых помочь людям вести свое семейное хозяйство экономически правильно. Если мы не можем договориться, то надо обратиться к одной из такой организации, к профессиональному бухгалтеру, экономисту и разложить всю картину и посмотреть, раз у нас у самих не получается создать себе границы. Может, нам посторонние люди, причем не члены семьи, потому что тут объективности ждать нечего, помогут и помогут понять, без чего хотя бы временно можно обойтись, а что необходимо в любом случае. Причем в разных семьях по-разному. Я далеко не уверена, что любой семье должно быть понятно, что машина – это роскошь. Иногда это не роскошь, это средство передвижения, которое правильное для этой семьи. А иногда это роскошь. И это тоже надо понять. И должно быть понятно, что мы за все всегда платим. Не всегда деньгами, иногда силами, здоровьем, временем. И надо решить, какую цену мы хотим платить. И если это вызывает постоянные конфликты, то нам нужен совет другого человека. Теперь следующая вещь, которая в моих глазах необыкновенно важна, чтобы как-то договориться по денежным вопросам, это взаимоуважение. То есть, если я отношусь к супругу, супруге, как к бездельнику, бездельнице или растратчику, растратчице, и так веду разговор о деньгах, то мы никогда о чем не, ни о чем не договорим. Если я готова понять, что есть вещи, которые мне кажутся совершенно необходимыми, а кому-то другому кажется, что это роскошь, и это зависит от нашего воспитания, привычек, но это не значит, что второй растратчик, растратчик, да? Тогда можно разговаривать с уважением, с пониманием, что у каждого человека могут быть свои нужды. Чисто на личном уровне. Я не нуждаюсь в женщина, не нуждаюсь в дорогих украшениях. Меня бижутерия вполне устраивает. Я, да, нуждаюсь в отдыхе, хорошо организованном, стоящем много денег. Может быть, другая женщина. для которой украшения, которые ей покупают на годовщину чего-то, это символ любви к ней, символ уважения. А ехать куда-то отдыхать, а на кого она детей оставит, и вообще условия в гостинице ей не нравятся. Теперь и эта женщина, и я имеем право на уважение, чтобы поняли, что нам нужно. Потому что есть не только нужда физическая, она, конечно, первая, но есть и нужда психологическая. И мне нужна в одежде одна дорогая и хорошая вещь или две, а кому-то могут быть нужны и 10, но дешевые. И в конце концов мы тратим те же деньги, но по-разному. Теперь. И, дорогие женщины, у мужчин тоже могут быть свои привычки, то, что им важно и нужно. Не только у нас. Если только эти привычки, они не разрушительные. То есть, я не говорила тут про дорогой алкоголь. И то, опять, речь в каких количествах и когда. Но если человек говорит, что я на шаббат там хочу покупать какое-то дорогое вино и в каждую трапезу позволяет себе рюмочку от этого дорогого вина, так он не растратчик. Он любит хорошее вино, так как женщина любит красивые украшения. Он не алкоголист. Теперь, поэтому мы не унижаем другого человека и не говорим ему твои забавы, твои игрушки, кому это надо, взрослый, взрослая. Это одна сторона. Вторая сторона. Дорогие женщины, мы живем в мире, где все фирмы претендуют на наш карман. И они беспрерывно рекламируют товары. Вот мы и близимся, я не знаю ли это уже, потому что мне совершенно не интересно, но Black Friday на носу. Так вот, есть люди, которым нужно что-то купить, скажем, поменять компьютер. Так, по работе мне нужен компьютер лучшего качества. И я жду Black Friday или какой-нибудь другой случай, когда есть большие скидки и так далее. Это что-то одно. А второе, и совершенно другое, и вот это уже нездоровое, хотя в современном мире этого нездорового полным-полно. Ой, сейчас будет так дешево, давай купим то, это, пятое, десятое. То есть, это не вещь, которая мне нужна. Без Black Friday я бы ее не покупала вообще. Ну, раз так дешево, как можно не купить? Можно. Вот эта вот дешевая вещь, без которой можно было жить до сегодняшнего дня, и если бы не было Black Friday, то спокойно можно было бы продолжать жить дальше. Вот она растрата. Вечное сидение в виртуальных покупках, когда мы так дешево. Иногда бывают очень хорошие вещи, я даже не спорю. Весь вопрос, они нам вообще нужны, или мы их покупаем, потому что это такая приятная виртуальная игра. И в эти игры играют все. Я не скажу, что это только женская игра. Но если бы я эту вещь не купила бы вообще, просто вот она тут, глаза притягивает, и она дешевая, то какая бы она дешевая ни была, это деньги, которые не надо было тратить. И если мы об этих правилах в семье договариваемся, то есть, что мы не покупаем вещи просто так, потому что они подешевели, и тут идет, их обещают поделить на выплату на 24 раза и так далее. Но в принципе нам эта вещь не нужна, то если мы договариваемся, что мы такие вещи не покупаем, то у нас будет меньше споров о даром потраченных деньгах. Теперь, что касается больших покупок, которые надо сделать, а они в любой семье бывают, и в любой семье разные вещи называются большими покупками. В одной семье это может быть уже стиральная машина. А для них это большая покупка. Во второй семье это может быть машина. А в третьей семье, может, мы разговариваем о покупке квартиры. Так вот, когда мы думаем про такой расход, если вещь необходима, типа нового холодильника или стиральной машины, то это все равно придется купить. Значит, необходимо договориться о том, какова максимальная сумма, которую мы можем потратить, и проверить, как мы сможем эту покупку выплатить. Если же покупка желательна, а не обязательна, то я предлагаю составить таблицу, и ее можно составить только если у нас бюджет расписан, за счет чего мы будем выплачивать этот расход. Потому что если мы не хотим, чтобы наш бюджет рухнул, то когда мы делаем новый расход, я говорю вроде бы элементарные вещи, и каждый раз сталкиваюсь с тем, что людям они не всегда понятны. Но необходимо понять, какой ценой мы будем платить за эту покупку и готовы ли мы на эту цену. Полсекунды, я скажу, что я.
Дорогие наши слушательницы, а я воспользуюсь нашей паузой и всем напомню, что ваша материальная поддержка наших уроков нам очень необходима. Чуть попозже я дам информацию здесь. Чувствую, по Луке рабанит цепоры, что есть хорошие новости у нее. Вот, так что спасибо, нам тоже, у нас тоже есть бюджет. И Рабаницыпова, хорошие новости? Ой, не слышно, у вас выключен звук. Рабаницыпова, у вас отключен микрофон.
Все, и это была моя внучка.
А, у вас было такое лицо, как будто что-то хорошее вам сейчас сказали.
Когда я получу внуков, у меня всегда хорошее настроение.
Да, Барух Хашем.
Окей. Так вот, дорогие женщины, вернемся. У каждой вещи есть цена. И если мы не можем или не хотим платить эту цену, ту вещь, которая не обязательно от нее придется отказаться. А когда вещь обязательна, на На опыте стиральной машины лучше всего. Так, нужна ли нам стиральная машина такой величины? Если мы многодетная семья, то машина в 10 килограмм, она совсем не лишняя. Так, 7 – это какой-то минимум. А если мы, как я и муж, пожилая пара, то что я буду делать в машине 10 килограмм? Я 2 недели буду собирать туда стирку, у меня столько вещей. Мне такая машина не нужна совершенно. Качество этой вещи можно позвонить знакомым, узнать, что есть у них, довольны, недовольны, хорошо, нехорошо. Как мы ее можем выплачивать? И так далее. Нам предлагают несколько вариантов. Напишем каждый из них и проверим, какой наиболее подходящий. Мы хотим купить машину. Зачем? Что машина – это кейф, можете мне не объяснять. Я согласна. Но можем ли мы позволить себе ее содержать? Потому что машина – это не только покупка машины. Это страховки, это починки, это горючее и так далее. Нужна ли она нам, или нам удобнее добираться в большинство мест на общественном транспорте? У меня есть родственница, которая работает в Гиватае, и она говорит, что в Иерусалиме она садится на трамвай, который едет каждые 5 минут. Переходит на поезд, поездом добирается там до какой-то остановки в Тель-Авиве, где на том же месте у нее через 5 минут максимум есть автобус. Она говорит, что если бы она сидела в утренних пробках, на машине она выезжала бы гораздо раньше. А есть люди, для которых, повторяю, машина не роскошь, а средство передвижения. А может быть, если нам машина очень хочется, то может быть для нас имеет смысл, например, когда мы хотим куда-то поехать, снять машину на несколько дней и ввести это как в расход нашего семейного бюджета. Но проверить, или может быть, окажется, что нам так дешевле, чем содержать машину весь год. Короче, когда мы это делаем, не с мыслью, что второй скупердяй, который хочет у меня отнять все удовольствия по жизни, или растратчик, который хочет растратить деньги, которые приобретались тяжелым трудом, а такой же человек, как я, то мы можем работать как команда и вместе проверять с уважением друг к другу, что нам нужно, а что нам не нужно. А если мы фехтуем или боксерские игры ведем один против другого, то мы явно ни по какому вопросу не договоримся, но финансовые будут вызывать очень неприятное ожесточение. Потому что, к сожалению, деньги нужны на все. И в материальном мире все почти стоит деньги. И нужно научиться вместе, как их тратить так, чтобы и как их приобретать, так, чтобы не раздражаться постоянно и не обижаться один на другого. То отсюда к вопросу.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, я не понимаю, почему нет вопросов, потому что эту тему без вопросов, без практических ситуаций мы не решим и не раскроем до конца. Поэтому, пожалуйста, очень важны ваши вопросы. Рабанит Цыпора, вы получили мой имейл с вопросами сегодня? Нет. Тогда сейчас я вам перешлю их на... Но я хочу сказать, почему я сейчас прошу вопросы, да, мне кажется, что здесь какая-то эта тема, она намного глубже, чем просто поговорить о ней, потому что если бы она просто, ну, понять, что надо уважать мужа, надо принимать, спокойно воспринимать отсутствие там бюджета на это, на это, на это, или средства, и спокойно, спокойно, спокойно принять это, то это вообще бы не было с ней этой темы. То есть это действительно очень больная тема. И сейчас я вот найду вопросы, которые нам сегодня прислали наши слушательницы.
О, я пока что успела прочитать один вопрос. В мейле, что вы
так,
мне прислали по поводу подарков. 18 лет человек не делает подарки, никакой годовщины. Жена просит ему, он отвечает, на это денег нет. А у нее ощущение, что ее не уважают, не ценят и не любят. Во-первых, я готова сказать, что любой женщине очень важны подарки. Я не знаю таких женщин, которым они не нужны. Есть женщины, которые любят говорить, что им не нужны никакие подарки, но не уверена, что они это ощущают. Во-вторых, давайте попробуем понять. Понимает ли муж, что то, что для меня подарок, это шоколадка или букет полевых цветов? Там вот сказано, можно было бы смекалку проявить. Для большинства мужчин слово «подарок» звучит как что, если я хочу показать жене, что я ее люблю, надо купить что-то очень дорогое. А на это дорогое денег у меня нет, поэтому не покупаю вообще. Я когда-то разговаривала с мужчиной и сказала ему про его жену, что ей очень важен подарок. И он мне вот так ответил. Я говорю, послушайте, да зайдите и купите ей букет цветов за 20-30 шекелей, даже когда нет денег, не разори. Мужчина смотрит на меня и говорит, это оскорбление, а не подарок. Если бы я уже покупал букет, то это был бы букет, который стоил бы 100-150 шекелей. Так вот, вопрос, умеем ли мы донести до второй стороны, что действительно скромный маленький подарок сделает нам настроение. И если мы хотим попробовать, может быть, стоит сделать мужчине недорогой подарок. И к этому подарку еще и записочку приложить, что хотела выразить тебе свою любовь и внимание, но денег нету, поэтому купила твои любимые орешки или семечки. Или твое пиво с воблой.
Спасибо. В интернете ходит такой снятый клип, ну, как бы женщинами, цепочкой, когда женщина берет букет цветов и подгадывает приход мужа, открывает ему дверь, всовывает ему цветы, закрывает дверь, потом она ее открывает и берет эти цветы как подарок. И реакция мужа, он просто тает, он понимает в себе все, что произошло, и таким образом она его учит, и она ему благодарна, и она такая счастливая с этим букетом.
Хорошо смотрится в интернете. Не уверена, что у каждой из нас хватит на это силы, ума и такта. Но я думаю, что если мы сами будем делать время от времени эти небольшие подарочки, сюрпризы, станет понятно, о чем мы говорим, когда мы говорим слово «подарок».
Спасибо. Здесь очень сложные вопросы, которые необходимо, мне кажется, осветить. Что делать, если один... А, так это нет, 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 вот тут более важный. Как быть, если из-за долгов муж держит нас в ежовых рукавицах, не дает детям даже маленьких карманных денег? Очень тяжело. С ним спасибо. Спасибо большое.
Смотрите, здесь описывается ситуация, когда один является хозяином, то есть человек имеет право указывать всем членам семьи, как тратить деньги и на что. Вопрос, каким образом он получил это право, были ли выборы министра финансов дома? И может ли жена вместо того, чтобы говорить о том, что ее держат в ежовых рукавицах, говорить о том, что есть расходы, которые для нее необходимы, говорить спокойно, ассертивно, без скандалов? Вопрос также, какое положение долгов? И может быть, если он тот, на ком лежит ответственность выплачивать эти долги, то можно вместе сесть, разобраться с бюджетом и решить, за счет чего долги выплачиваются, за счет чего нет, в чем мы урезаем, а что оставляем и так далее. Но работаем над этим вместе, а не тут министра финансов, который спускает ценные указания всем.
Рабаницпел, сейчас очень много вопросов, но все эти вопросы красной ниткой идут, тема обиды на мужа. То есть спрашивают, как с ним справиться, как с ним справиться. Давайте вот подытожим, вот, что мы можем исправить, что нам можно исправить вот, в отношениях. Как-то можно ли или терпеть, или что с этим делать?
Смотрите, я советую две вещи. Во-первых, посмотреть, или в принципе муж хороший человек. То есть, есть мужчины, которые, может быть, очень тяжело тратят деньги, но вместо этого они готовы помочь по дому. Они готовы взять на себя какую-то ответственность за детей, занять их, готов провести время с женой дома, не выезжая, выйти куда-то погулять, вместе что-то поучить. Если он такой человек, то, возможно, денежные трудности его просто раздавили, и он из-за этого всего ужасно нервничает. И если мы будем разговаривать на равных, то есть я скажу мужу, слушай, я понимаю твою ответственность, я понимаю сложность нашего положения, но давай вместе посмотрим вот то, что я раньше предложила, на чем мы экономим и как. И все-таки я хозяйка дома, и мне как-то легче понять, где дома можно урезать, а где необходимо потратить. И это делается с благодарностью человеку, который старается, чтобы всем было хорошо. Тогда это один человек, один тип человека и один разговор. Если это вообще человек, который за меня решает все, то есть понятие финансового насилия. И иногда нужно с кем-то посоветоваться, чтобы понять, что тут у нас дома происходит. Это сложность, которую мы не умеем решать, или это финансовое насилие. Я не берусь в минуту ответить, как себя надо вести, если есть финансовое насилие. И был тут вопрос, может ли неработающий муж попрекать работающую жену в чрезмерных тратах? Я считаю, что это неуважение к жене. И если она взяла на себя ответственность кормить семью, то ответственность, когда человек берет на себя ответственность, это дает ему и права.
Спасибо. Здесь пишут, все скачет. Но бытует мнение, что мнение Аллахи, что в денежных плане решает именно мужчина, что ой, меня прыгает, что весьма затрудняет продвижение в доме.
Смотрите, я не слышала такого обязательного мнения о Галахе. И, возможно, во времена, когда женщина не работала, а жила за счет мужа полностью, то она меньше могла высказывать свое мнение по финансовым вопросам. Но сегодня, когда она вносит свою часть, и она разбирается в финансах, и, может быть, есть какие-то вещи, которые она понимает даже лучше мужа, то я не вижу никакого галахического запрета, чтобы бюджет решался вдвоем.
А по поводу счета у них, у мужа, ой, у нас 3 минутки осталось. Раздельные счета, вместе счет, муж решает, жена.
Простите, это тоже зависит. Иногда есть куча технических причин, почему нужно 2 счета. Иногда бывают крайне неприятные вещи, когда один из членов семьи пришел в новую семью с долгами, про которые он не рассказывал до свадьбы. А теперь он их хочет выплачивать с общего счета. Он, она. Так вот, это опять, это уже не финансы. Это вопрос, насколько мы честны в отношениях. И там было целое письмо, значит, я не работаю, сижу с ребенком, а поэтому я не могу ни во что вмешиваться. Я не уверена, что это так. Я думаю, что если, опять-таки, человек он адекватный, то можно сказать, послушай, давай мы эти вопросы обсудим вместе и посмотрим, что и как. Нету финансовых тайн. Теперь, если начинаются упреки, сколько съели и так далее, и почему выбрасывается, то опять-таки давайте проверим, кто тут прав. Есть семьи, где действительно выбрасывается очень много и жалко. А есть семьи, где хозяйство ведется лучше. И если это не только упреки, а вот давай вместе, мы не враги, мы не боремся один с другим. Лучше подумаем, как планировать хозяйство и что нужно в нашем хозяйстве, а что не нужно. И если нужно, то посоветуемся с третьим человеком, то будет лучше, будет дружнее, будет спокойнее.